ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नमस्ते।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम, первая песня, пятая глава, текст 33. Санскрит на доске. Амая яшча бутанам.
Амая яшча бутанам.
Амая яшча бутанам.
Амая яшча бутанам.
Джаяте
йена
суврата.
Джаяте йена суврата.
Джаяте йена суврата.
Джаяте йена суврата.
Тадева хьямаям дравьям.
Тадева хьямаям дравьям.
Тадева хьямаям дравьям.
Тадева хьямаям дравьям.
Напунати чикитситам.
Напунати чикитситам.
Напунати чикитситам.
Напунати чикитситам.
Пожалуйста, санскрит, кто хочет. Амая яшча бутанам. Джаяте йена суврата. Тате вахьямаям дравьям. Напунати чикитситам.
Амая яшча бутанам.
Амая яшча бутанам.
Джаяте йена суврата.
Джаяте йена суврата.
Тате вахьямаям дравьям.
Тате вахьямаям дравьям.
Напунати чикитситам.
Напунати чикитситам.
Амая яшча бутанам.
Амая яшча бутанам.
Джаяте йена суврата.
Джаяте йена суврата.
Тате вахьямаям дравьям.
Тате вахьямаям дравьям.
Напунати чикитситам.
Напунати чикитситам.
Амая яшча бутанам.
Амая яшча бутанам.
Джаяте йена суврата.
Джаяте йена суврата.
Тате вахьямаям дравьям.
Тате вахьямаям дравьям.
Напунати чикитситам.
Напунати чикитситам.
Подожди.
Амая яшча бутанам.
Матаджи.
Амая яшча бутанам.
Амая яшча бутанам.
Джаяте йена суврата.
Джаяте йена суврата.
Тате вахьямаям дравьям.
Тате вахьямаям дравьям.
Напунати чикитситам.
Напунати чикитситам.
Амая яшча бутанам.
Амая яшча бутанам.
Джаяте йена суврата.
Джаяте йена суврата.
Тате вахьямаям дравьям.
Тате вахьямаям дравьям.
Напунати чикитситам.
Напунати чикитситам.
Амая.
Амая.
Болезни.
Болезни.
Яхча.
Яхча.
Любые. Бхутанам, живого существа. Джаяте, становится возможным. Йена, посредством. Суврата,
суврата.
О добрая душа.
О добрая душа.
Тат,
тат,
то. Эва. Самое. Хи. Определенно. Амаям. Болезнь. Дравьям. Вещь. На. Разве не? Пунати. Излечивает. Чикитситам. Применяя как лекарство. Послушаем перевод стиха. О, добрая душа, разве не излечивает от болезни то, что является ее причиной, если применять это как лекарство? Еще раз стих. О, добрая душа, разве не излечивает от болезни то, что является ее причиной, если применять это как лекарство? Комментарий Шрилы Прабхупады. Опытный врач лечит своих пациентов диетой. Так, например, молочные продукты иногда становятся причиной расстройства кишечника. Но то же самое молоко в виде простокваши, смешанное с определенными лекарственными веществами, излечивает от него. Подобно этому, сама по себе материальная деятельность не может облегчить тройственные страдания этой жизни. Такую деятельность необходимо одухотворить, так же, как железо, помещенное в огонь, раскаляется до красна и само начинает действовать как огонь. Подобно этому материальное представление о вещах сразу же меняется, как только их начинают использовать в служении Господу. В этом секрет успеха на пути духовного развития. Не следует ни добиваться господства над материальной природой, ни отвергать материальные вещи. Лучший способ извлечь пользу из невыгодной сделки – использовать все для служения высшему духовному существу. Все есть эманация высшего духа, и своей непостижимой властью он может превратить дух в материю, а материю в дух. Поэтому так называемые материальные вещи по высшей воле Господа сразу превращаются в духовную энергию. По необходимым условиям, но необходимым условием такого превращения является использование так называемой материи в служении духу. Это средство излечения от наших материальных недугов. И идя этим путем, можно подняться на духовный уровень, где нет ни страдания, ни скорби, ни страха. Когда все используется для служения Господу, мы ощущаем, что нет ничего, кроме Верховного Брахмана. Так человеку приходит понимание ведической мантры, гласящей, что все есть Брахман. Здесь комментарий заканчивается. Амайяча бутанам джайте яна суратан. Тадевахяма яндравьям напунати чакицитан. О, добрая душа, разве не излечит от болезни то, что является ее причиной, если применять это как лекарство? Здесь речь идет о трансформации. Мы можем наблюдать трансформацию повсюду, каждую секунду. По этим событиям мы определяем ход времени. Так мы наблюдаем происходящие события, которые не что иное, как трансформация. Причинно-следственная цепь событий, они связаны. Одно событие является причиной другого события, толкает следующее. Вот так вот, если мы поставим такие шашечки в ряд, и толкнем одну маленькую, и цепная реакция, и потом все друг друга передают эту энергию. Причинно-следственная связь существует. От одного человека появляется другое живое существо, и так далее. Все производят потомство, и так это продолжается, 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 продолжается. И тело трансформируется от начала появления, с момента рождения уже начинает меняться. 6 перемен ожидает каждого. Сначала рождение, потом рост. Затем созревание и какая-то побочная деятельность, побочные продукты. Как, например, потомство должно быть. Это побочный продукт тела. Так, если рассматривать в этой связи. Затем старение, увядание и исчезновение. И снова цикл, и так далее. Это трансформация. Но эта трансформация, которую мы наблюдаем от рождения до смерти, она не приносит нам, собственно, радости. Лишь в начале, когда мы взрослеем, нам кажется, что это как раз путь к самостоятельности, к могуществу, принятию собственных решений, к счастью собственному, как я хочу, буду жить, я вырасту. Но это лишь короткое время. Затем человек понимает, что на самом деле, чем больше он взрослеет, тем больше он связывается обязанностями, тем труднее им становится жить. Он вспоминает, как в детстве все было гораздо проще. Это вот розовое детство, он вспоминает его с радостью. То есть тогда он не очень правильно понимал ситуацию, не очень правильно понимал, что такое трансформация. И даже когда он уже взрослый человек, он так это не понимает, что такое трансформация. Он тоже надеется в будущем создать какую-то карьеру, положение, накопить деньги, ну, будущее, какое-то счастье обеспечить себе. Но он забывает, что тело трансформируется в старости. Он не может быть счастлив, даже если есть деньги. В старом теле очень сложно почувствовать счастье. То есть тело изменится. Об этом забывают абсолютно все. Каждый свой возраст понимает, как принимает как вечное, постоянное существование. Ну, я помню, когда я был ребенком, если я видел какую-то лужу, я разбегался, перепрыгивал. Вы все такие были, по глазам вижу. Вы сейчас хотели бы так разбежаться, но вам как-то неудобно перед другими. Вы взрослые люди. Но ребенок, он не понимает этих взрослых людей, почему не прыгают через лужи. Это же так интересно. Канавы какие-то есть и прочее, или скользкие дорожки накатывают. Это же здорово. Почему не засыпают песком? Падать боятся. Наоборот, же это интересно. Упасть, подняться, разбежаться, проехаться. И когда я смотрел на взрослых, я думал, скучная какая жизнь у них. Они не бегают, не играют, ни в пятнашки, ни в прятки. Они куда-то ходят с сигаретами во рту, с угрюмым видом, туда-сюда, с работы на работу. И вечно некогда, и чем заняты, непонятно вообще. Я смотрел, думаю, я таким никогда не буду. Я дал себе обет, помню. Я помню, дал себе обет, серьезно, что я буду всю жизнь прыгать через лужи. Это вот первое, что нужно не забыть. Потому что они обходят лужи почему-то все. Ну почему? Это же интересно перепрыгнуть через лужи. Вот. Я боялся, вдруг я стану таким же. Нет, вот если я дам такой обет, я таким не стану. Я буду прыгать через лужи. Вот. И когда я этот обет вспоминаю, я до сих пор, когда никого нет, я разбегаюсь. Главное, чтобы никого не было свидетелей. Я прыгаю через лужу и думаю, нормально, я еще не состарился. То есть я очень не хотел быть таким вот скучным, вот в такой какой-то жизни, рутиной, какой-то безрадостной. Трансформация. Мы об этом говорим. И эта трансформация, она не приносит радости, особенно вот в конце уже нашего существования. И мы всегда шокируемся этими событиями ухода родственников. Или когда приходит наш черед, это шок. Но мы никогда не готовы к этому. Найдите человека хоть одного, кто был бы к этому полностью готов. Это исключение. Это, может, какой-то герой, который сознательно своей жизнью жертвует. Вот он идет этот шаг. Это редкое исключение. Это великие какие-то люди. В основном люди очень боятся этой черты. Даже говорить об этом подробно не хотят. Лучше голову в песок. И как будто этого и нет. Вот нужно отвлечься внимание на какую-то радость жизни, вот на детей, там, или на внуков. И не надо думать об этом, забыть лучше. Это настолько страшно, настолько ужасно, что лучше вообще не думать об этом. Веды говорят, это иллюзия. Нет, вы должны быть готовы к переходу, но знать науку трансформации, как это правильно сделать. Здесь очень хороший пример в комментарии. Материя – это скрытый дух. В этом секрет науки трансформации. Вы можете свое физическое тело трансформировать при помощи особой практики в качественно иное состояние. В совершенно качественно иное состояние. Это говорит, железо. Просто кусок железа. Пруд. Но вы погружаете его в огонь. И через некоторое время вы вынимаете, и он имеет все качества огня, трансформации налицо. Вы скажете, нет, но все равно это железо. Да, ну потрогайте. Действует так, как огонь. И внешне это может быть то же самое физическое тело. Но это уже совсем другие качества, уже другая речь. другие мысли, другое поведение, совершенно другой результат деятельности. Нельзя это сравнить. Вчера был такой стих, что это невозможно даже сравнить. Чего достигает человек, который одухотворяет свое тело, сознание, ум, чувства? То, что человек воспринимает чувствами одухотворенными, недоступно человеку, который не одухотворил свои чувства. Он может смотреть, но он не может понять. Например, в городах живут люди. Города построены для людей, не для животных. Животные не могут понять устройство города. Но там тоже живут животные. Собаки или кошки, или птицы. Они могут прибегать мимо магазинов и офисов. Но их интересуют помойки. Они не знают, как устроен город, и что здесь люди делают, и куда это они направляются, и что это за транспорт, за машины. У них вопросов не возникает. Глаза те же самые. Но поскольку нет разума, нет развитого сознания, они, смотря ничего, не понимают в этом. И если, например, пригласить сюда какое-нибудь животное на нашу лекцию утреннюю, оно не сможет сидеть долго. Хотя звуки, несомненно, будут попадать в ее раковины и достигать его центральной нервной системы. Но осознанности в этом нет. Сознание не развито, нет осмысленности. Но веда говорится, что из всех людей лучшие те, которые мыслящие. То есть тут люди делятся на категории мыслящие и немыслящие люди. Немыслящие, они живут рефлекторно. Пример. Пример из биологии. Когда мы учили биологию в школе, нам показывали на картинках. А в институтах показывают натурально. Что такое рефлекс? Лягушку отрезают голову, ставят зажим. Итак, фактически она не осмысливает, что происходит. Но, смотрите, она реагирует. Если вы раздражаете иголочкой лапку или кислотой, оп, рефлекс. Голова здесь не нужна. Это рефлекторная реакция называется. И когда человек не осмысливает свое существование, его жизнь становится рефлекторна. Куда-то посмотрел, оп, влюбился. Оп, женился. Оп, развелся. И он даже не понимает, что он делает вообще и зачем. Чувствует раздражение, оп, реагирует. Чувствует приятно, оп, идет туда. Если вы спросите, зачем ты это делаешь, он говорит, ну, какая разница, зачем? Важно, что я наслаждаюсь жизнью. И зачем? Я просто живу. Рефлекторные, поэтому люди делятся на мыслящих и немыслящих. И говорится в Бхагавад-гите, из многих тысяч людей едва ли один найдется мыслящий, который заинтересуется, что такое вообще совершенство, что такое абсолютная истина, что такое вообще источник всего. Вообще задумается об этом. Редко. Но из мыслящих людей лучшие те, которые изучают веды. Вы скажете, почему? Ну, почему здесь веды? Есть так много других разных книг. Нет, 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 есть только одна книга в мире. Остальные книги описывают то же самое, только под разным углом зрения. Это трансформация. Книга существует только одна, знание только одно, вселенское. Его просто переписывают под разным углом зрения. Например, я пишу книги. Ну и что? Я пишу то же самое, что написано в ведах, под углом личного опыта. Вот и все. И все пишут про любовь, но о любви говорится в священных писаниях. Изначально оттуда мы узнали об этом. Изначальное знание – это веды. Веда – это инструкция. Вселенная настолько сложна, даже то человеческое тело, в котором мы живем, настолько сложно устроено, нам не под силу понять эту вещь без инструкции. Почему, когда мы болеем, идем к врачу? Здесь такая простая формула написана, но мы даже не знали об этом. Что лечиться нужно тем же самым, чего ты заболел. Только нужно знать, как применять это, как лекарство. Когда злоупотребляешь, болеешь, когда правильно применяешь, выздоравливаешь. Вот и все. Змеиный яд убьет, но если вы правильно применяете, он вылечит. Это инструкция. И каким-то образом мы не понимаем простых вещей. Мы не знаем ни простых, ни сложных вещей, потому что они связаны все воедино. Картина слишком трудна для понимания. Одна живая клетка устроена сложнее, чем современный город Токио. Во много раз. Это непостижимо для человеческого рассудка. Как взаимодействуют все органы, все эти системы вместе. Мы просто пользуемся этим, но мы даже не знаем ничего. Это очень трудно осмыслить. Поэтому нужно веды, инструкции нужны. попробуйте купить какую-то сложную конструкцию. Есть такие сложные конструкции, там должна быть инструкция, как возводить эти конструкции, иначе это сложно, будет слишком много времени, знаете. Что уж говорить о нашей жизни, как все сложно в нашей судьбе, и можно ли все это видеть, предвидеть, как жить вслепую, надеясь на удачу, но это слишком глупо. Это, кстати, очень неразумно. Это самые немыслящие люди только могут так рассчитывать на удачу в жизни, живя вслепую на удачу, а вдруг повезет. Они женятся, и их старшие поздравляют. Ну, будьте счастливы. И плачут при этом. Все. Может быть, вам повезет. Берегите друг друга. И слеза льется у них горькая. А молодежь, она глупо не понимает, чего это не плачут старики эти. Они устарели уже совсем. Стали сентиментальны. Они не понимают нашей любви. У нас такая большая любовь. Мы проживем долгую жизнь. Будем, умрем в один день. Не так ли? Мы смотрели фильм «Ромео и Джульетта». Мы читали то, мы знаем это, у нас высшее образование, у нас большие перспективы, мы молодые, красивые. Чего не плачут? Но он вам скажет, любой человек, проживший жизнь, прожить не поле перейти, все трудности у вас впереди. И неизвестно, как вы с ними справитесь. Вы не знаете, поэтому вы улыбаетесь, вы счастливы. Если бы знали бы, ни за что не женились бы. То есть на самом деле мы не знаем ничего. Поэтому нужна инструкция. Именно поэтому, говорится, из мыслящих людей лучше те, кто пользуется инструкцией. Ведическое – это знание. Столько знаний веды дают во всех областях, в плане здоровья, или будущего, астрологии, или философии, или науки самосознания, которые вчера мы обсуждали. Это все ведическая культура и знания. Это все, что необходимо знать человеку. Он даже не знает, как он устроен, как он будет жить. Как пользоваться языком, как желудком, как гениталиями, как умом. Как это применить как лекарство, как освобождение от страданий? Ведь все это можно использовать для увеличения страданий, так оно и происходит. Но то же самое можно использовать для освобождения от страданий. И вот веды дают именно эту инструкцию, как же пользоваться этим телом, чтобы уменьшить свои страдания и вообще в конечном итоге освободиться от этих страданий. Особенно от рождения и смерти физических. Это страшное явление. Для души это зло, говорится. Всегда приносит боль. И тому, кто уходит, и тем, кто наблюдает это. Это неестественно умирать. Разве мы это не видим? Но почему это неестественно, если я это тело должен наслаждаться смертью тоже? Ведь если это естественно, то это хорошо. Но почему мы не согласны? Потому что я не тело. Поэтому я не согласен. Во мне эта часть не будет никогда согласна. Отождествляясь с телом, я думаю, вот я должен жить здесь вечно и постоянно, нельзя умирать. Я борюсь за выживание. Но нет ни одного выжившего, посмотрите внимательно. Кто-то выжил? Но мы еще как-то вот выжили, нам удалось, смотрите. Мы просто везунчики. Другим не повезло. Одного человека сбила машина, прямо на Невском проспекте, практически у меня на глазах. Я услышал звук, увидел как мелькание и думал, что случилось. Подбежал, там уже была толпа народа и лежал человек без чувств, влипший в асфальт, велосипедист. Вообще без всякого движения, как кукла. И куча народу обступила его, и скорую уже вызвали, все ждали. И что люди обсуждали? Говорит, да, вот человеку не повезло. А вот у нас там, говорит, недавно на Васильском острове тоже человека сбили, и они обсуждали, кому как не везет в жизни. Не повезло, понимаете? Веды говорят, есть загон для животных. Есть такие жестокие хозяева, кто держит животных, чтобы потом их резать. Но животные не знают об этом. Неразвитое сознание. И там их хорошо очень кормят. И там они имеют отношения, у них там своя любовь есть, своя жизнь в этом загоне. То есть за ними там ухаживают хорошо. Но время от времени хозяин приходит с топором. И берет какое-то животное, за рога этого козла и топором. Ба-ба! И голова в песке. И рядом другие козлы стоят, жуют траву. И смотрят, вот не повезло как, а? Ну, жуя траву, он думает, что у него все в порядке. Вы заметили это? Когда есть что пожевать, нам кажется, что у нас все в порядке. Стоит только животное бить, и кажется сразу все, цель достигнута, все хорошо у меня. Когда живот полный. Такая иллюзия. Он строит стены, решетки на окнах, заборы, машины, копит деньги, продукты и думает, теперь я в безопасности. Кто же управляет жизнью человеческой? Да сам человек управляет, помните у Булгакова? Ну, если новое управляет самому, значит, нужно какой-то план иметь, ну, хотя бы на ближайшие 1000 лет, говорит Воланд. А вы же не знаете, что с вами завтра будет. Вот даже заседание ваше сегодня не состоится, потому что Аннушка уже разлила подсолнечное масло. Купила и разлила даже уже. О, какой-то сумасшедший, точно. Он сумасшедший. Почему здесь Аннушка, подсолнечное масло? У меня сегодня заседание, он какие-то вещи странные говорит. Человеку-то неведомо. Поэтому нужна инструкция. Кому-то это ведомо, ведь кто-то поддерживает все это. Есть разум, сверхразум. Оттуда исходят эти инструкции. Называется первое шрути. Услышать свыше. У кого-то есть такая способность. Вот это услышанное свыше называется шрути. А когда мы пересказываем уже то, что видели и слышали, смотрите. Мы помним об этом, смотрите. Но сначала шрути, сначала нужно, вот это веда называется, услышанное свыше, а порушая сверхчеловеческое знание. Собственно говоря, оно повсюду, просто не все могут слышать. Это можно развить. Вот эта трансформация означает, что мы можем материю в дух, и дух означает, что можем слышать, можем видеть уже по-другому. То есть, собственно говоря, мы видим Бога вокруг, больше никого. Это все его энергия, даже мы с вами, это его энергия. Мы не существуем независимо. Воздухом дышим, пьем воду. Какая независимость? Мы подчинены всем законам природы. Какая независимость? А? Если мы неправильно что-то сделаем, природа накажет нас. Какая независимость? Мы живем внутри разума. Это гигантский разум. Это превосходный разум, говорится. То, что он делает на наших глазах. Мы даже не верим в то, что это возможно кому-то сотворить вообще. Мы говорим, случайно все это произошло. Вы представляете, что такое слово «случайность»? Случайно значит неизвестность. Неизвестность, непостижимость – это имя Бога. Очиньте на санскрите. Ученые называют все это неизвестностью. Бога нет. Но это еще науке неизвестно. Сколько мы с вами не знали, до конца ничто неизвестно. Вся любая энергия, очиньте, непостижима, говорится. Она божественна. Она не поддается человеческому рассудку. Даже материальная энергия не изучена до конца. Боже мой, да даже эта планета, на которой мы живем, не изучена, непонятна сейчас ученым. Не говоря уже о космосе и других планетах. Не будьте в иллюзии. Знания практически сейчас нет. Они очень-очень примитивные, скудные знания сейчас мы имеем. Нам нужно просто научиться пользоваться своим сердцем. Вот это инструмент. Достаточно медитации на сферу душ, чтобы мы получали ответы из сердца. Но не спешите. По инструкции нужно действовать. Вы запутаетесь, вы перепутаете все эти инструкции с собственным умом, с чувствами и желаниями. Жил такой царь Пуранджана. Описывается в Бхагавата Пуране. Пуранджана – это аллегорическая личность. Любой из нас Пуранджана. Он ищет счастья в этом мире, наслаждений. И он странствует. Из жизни в жизнь, не знаю как, из страны в страну, по-разному. Но он ищет, где же он найдет свое прибежище и счастье. И в конце концов находит. Удивительный город предстает перед его взором. Крепкие стены, 9 врат. 9 врат в разные стороны. И там множество жителей, прекрасная архитектура, дома, все соответствует ее вкусам. О, как красив этот город, какие тут храмы, какие тут рынки, какие тут люди интересные. И эти стены крепкие, надежно укрепленные, 9 врат. Это этот город олицетворяет человеческое тело. 9 врат – это 9 отверстий этого города. Выход наружу. 2 глаза, 2 ноздри, рот, 2 уха, анус, гениталии. Через эти врата можно выходить наружу, внешний мир. Через врата зрения можно блуждать, там приносить что-то в город, какие-то впечатления. Из ворот запаха мы идем в эту сторону, вкусов и прочее. Мы из этого тела выходим наружу и какой-то материал берем себе для поддержания наших жителей. А жители – это наши желания, их тысячи. Это вокруг миллионный город. Ему понравилось также, что стены этого змея охраняют гигантский змей, могущественный, 5-главый. Какое надежное убежище, то, что я искал. Я бы хотел жить в этом городе. И тут, как в сказке, вдруг ворота открываются, и выходит прекрасная женщина оттуда. Ну, вообще, боже мой, это то, что я искал, на самом деле. Я бы хотел остаться в этом городе, и вот эта женщина мне очень нравится. Почему так все совпало? Почему я люблю эту женщину? Почему мне нравится этот город? И он не знает, что делать дальше, смотрит на нее, просто очарованный. Она подходит к нему очень смело, как будто давно знает его, и говорит: «Дорогой, оставайся здесь, в этом городе, женись на мне». Вообще, мечта. Значит, сама пришла в руки. Судьба. Это же судьба. Как можно отказаться, если это судьба? Это то, что мне подходит по сердцу. Это то, что, чему я желанен также. Конечно, это судьба. Так вот войди, возьми этот город и управляй этим городом, он твой. Я согласен, сказал. Без раздумий. Только один вопрос у меня остается. Объясни мне, что это за город? Откуда он? И кто ты? Хороший вопрос. Послушайте ответ. Дорогой, какая разница, какой этот город и кто я? Это не важно. Важно, что все это твое. Наслаждайся жизнью. Так он вошел в этот город, не понимая, куда он заходит. Называет это своей судьбой и счастьем. Он принимает этот город в невежестве. А какая разница, откуда и что? Откуда, как и деньги эти пришли, и как положение пришло? Важно, что оно у тебя уже есть. Наслаждайся этим. Вот что важно. Но он не знал закона трансформации этого тела. Как мы сказали, оно появляется, потом растет, становится сильным. Этот змей пятиглавый — это жизненная сила этого тела. И пять пран существует, которые поддерживают силу жизненную в этом теле. Это наше здоровье. Прана, апана, вьяна, самана, удана. Это циркуляция воздушного потока, с которыми работает йога, прана, прана-яма. Прежде чем раздавить мистические ситхи, должны владеть воздухом в теле. При помощи медитации, определенной практики. И он видел, это такой сильный змей, такой надежный город, такие крепкие стены, 9 врат, миллионы жителей, я надежно тут укрепленный, такая прекрасная жена, которая олицетворяет весь мой разум. Это разум этого тела. Но этот разум в невежестве был бесцельный. Но время идет, и на этот город нападают каждые сутки черные-белые воины. Атакуют постоянно. И змей отбивается от них очень легко. Жизненная сила позволяет. Черные-белые воины — это день и ночь. Их ровно 365. Белых воинов и 365 черных воинов. И что интересно, круглые сутки идет атака, непрерывно. Нам нужно поддерживать это тело очень разумно, чтобы мы не подвергались болезням, усталости, депрессиям. Но психическое состояние, физическое было в порядке, нужны всегда большие усилия. Этот змей, жизненная сила олицетворяет, нужно совершать постоянные усилия, постоянные усилия. Кто-то из вас был вне тела? Имеет опыт. Вы знаете, что там не нужны такие усилия. Вот что ошарашивает людей, которые вступают в первую фазу смерти. Как там хорошо. Ну, конечно, если они не в ад направляются. Если это нормальные люди, они переживают вот это вот состояние облегчения, сильного облегчения. Потому что тем более еще тело старое или больное, мучительное состояние было. И вдруг в какой-то момент вы чувствуете, как хорошо, боже мой. И вы не хотите обратно. Потом вы об этом уже подумайте, вспомните привязанности, свои отношения, снова захотите обратно, даже ценой страданий. Но первое ощущение, как хорошо, потрясите головой. Чувствуете, там мозги трясутся. Вот там нет этого. Вот как хорошо. Вот я сейчас сижу там в кресле, я влипла под силу тяжести. И мне приходится постоянно вот делать так, то так, затекать, то так. Вам тоже неудобно на полу, еще хуже, чем мне. Это все физическое тело. И мы к этому привыкли, мы приняли это. Мы, ну, нормально говорим. Мы даже не замечаем, что страдаем каждую секунду. И боремся за выживание. Кажется, ребенку кажется легче, но посадите ребенка сюда, он и 5 минут не высидит. Он так страдает. Он больше страдает, чем мы. Тихо, молчать, нельзя. Да когда же я вырасту, наконец? Надоело все уже. А когда вырасту, хорошо было ребенком. А? В России плохо, пойду в Германию. В Германии пожили, может, куда-то еще поехать, думаю. Так все думают. Когда корова пасется, или лошадь, она не выщипывает траву до основания под собой, заметили? С корнями все, пока вообще земля не обнажится. А почему? Она идет, шагает постоянно. То есть так предустроилось, что они постоянно шагают и траву равномерно выщипывают, не уничтожают тотальным образом. Здесь причиной тому иллюзия помогает. Все просто. Если взглянуть на траву сверху вниз, она не очень густая. Если под углом, очень густая. И она идет просто более густой траве. Иллюзия помогает, защищает природу. В чужом саду трава гуще. Вот-вот, это иллюзия. Итак, эта Пуранджана живет в этом городе, набирает всех богатств, впечатленничает, 9 врат, надеется на этого змея, а змей вдруг становится таким хилым, знаете, обвисшим. Уже свой капюшон долго поднять-то не может. Так, пошатывается немножко, ему нужно подпорки ставить. Эти воины нападают, и уже стены дают трещины. Беспокоиться начинает Пуранджана, живое существо. Как же так? Я надеялся на счастье, а город подвержен разрушению, оказывается. Что же мне делать? Меня об этом не предупредили, погодите. Она мне ничего об этом не говорила, что этот город, он подвержен разрушению, что этот змей, он погибнет, что эти воины разрушат этот город рано или поздно. Это вопрос времени просто. Меня об этом не предупреждали? Она мне улыбалась, она мне говорила что-то, это майя, это иллюзия, этот разум мой обманул меня, который я принял близко в сердце, эти концепции. И он погружается в печаль Пуранджана по мере того, как город подвергается разрушению, и в конце концов пробоина. Змей уже издыхает несчастный, еле лежит при смерти. И эти воины врываются в этот город, жгут его и связывают всех этих жителей, и вереницы бесконечно вытягивают из него это, все эти желания, выходят из этого тела момент смерти. Какая печальная картина. Неудовлетворенные желания, их миллионы. Пуранджану связывают, потому что он должен идти теперь куда должен, никуда хочет. И в глубокой скорби он оставляет этот город, даже забыв, где теперь его жена. Такие великие катаклизмы, что люди не знают, где теперь мои родственники, как сейчас в Украине. В время войны так случается нередко. Где теперь мои родственники, где теперь мои друзья? Никто не знает ничего. Потом десятки лет не могут искать друг друга. И даже многие без вести пропавшие. Вот так. И мы сейчас в этой жизни ничего не помним о прошлой жизни. Где там наши друзья? Где там наши родственники? Мы ничего не знаем об этом. То есть картина жизни, видите, она грандиозная, она другая. Это не то, что мы видим перед собой, это слишком мало знания, чтобы понять, что такое жизнь, что такое дороги жизни, пути отношений. Поэтому нужны инструкции. И веды говорят, что прежде всего, человек сосредоточится на главном в своей жизни. Я душа, частичка Бога. И, то есть, я должен совершать духовную деятельность, когда мы вчера говорили о чувствах, уме и разуме, об этой любви на разных уровнях, то на уровне чувств это любовь чувственная, где человек забывает о своей духовной природе. Инстинктивная, рефлекторная любовь. Вкусно, нравится, запах привлекает, я делаю это. Вот вся причина. Высшей причины не знаю. Но мне нравится, это все, что я могу сказать. В уме это уже некие фантазии, апатизирование, какое-то возвеличение, обожествление, что-то надуманное, но может быть очень, очень привлекательное. Какие-то концепции, ощущения, эмоции глубокие, сочетающиеся уже, восприятие. То есть это целая культура отношений. Но она разочарует нас, эта культура, потому что она временна. Ко всему можно привыкнуть. Когда я приезжаю в Европу, первое впечатление, что эта культура очень высокая материальная. Потом вы привыкаете через 2 дня уже. Уже тоже видите недостатки. И когда вы приезжаете уже из Европы в Украину, в Западную, понимаете, что вы дома. Там трава не стриженная, там заборы покосившиеся, там все по-другому. И вы понимаете снова эту разницу. Но вы уже через два дня снова привыкаете к некошной траве. Лично я так все это ощущаю. О чем мы говорили до этого? Кто-то слушает лекцию? Я не слежу, не всегда слежу за лекцией. О чем?
Город трансформации.
Да про город тела мы уже закончили. Про трансформацию мы начали. А сейчас о чем говорили? Никто лекцию не слушает, все ясно.
Человек ко всему привыкает.
Человек ко всему привыкает, да. Ну и о чем до этого говорили?
Майя обманула.
Да. Майя обманула, точно. Так было, было.
Лечит болезнь тем же самым. Нет счастья.
Все понятно, вы ничего не слышите.
Куда мысли
бывают? Про мысли?
Да,
да, да, да, да, да, да, правильно. Вот, 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 человек слушает, следит за лекцией. Любовь на уровне чувств, ума и любовь на уровне разума. Послушайте внимательно. Вот к этому должны инструкцию получить. И сейчас вы увидите подтверждение, что такое любовь на уровне разума. Любовь на уровне разума принимается как путь к совершенству, как служение. Разве вы не любите людей, которые служат? Мать служит вам всю жизнь. И готова прямо сейчас что-то сделать для вас. Даже если даже болеет. Если приходите к ней домой, она сразу идет на кухню. Неважно, болит у нее что-то, не болит, она хочет вам служить. Это любовь разума. И даже если мать старая и некрасивая стала, вы ее на улицу не выгоните, я надеюсь. Потому что продолжаете любить. Но вы не тело любите ее, а ее служение. Ее сердечное служение, любовь через служение именно проявляется. Не просто любовь проявляется через качество моей кожи, не через духи, которыми я источаю аромат, а через служение. Это уже разум, это уже как бы семья, это уже родительские отношения, это уже какие-то глубина. И это путь. И веды говорят, что вот это очень важно быть отцом и матерью, потому что это служение. Через служение мы понимаем более высокие вещи, раскрываем новые сферы. То есть это определенный путь к духовности. Потому что родительские отношения – это святость. Мать и сын – это любовь, но это чистая любовь, там нет вожделения. Это святая любовь. Поэтому иногда, когда он говорит о Боге, нам говорят, он отец наш. Это не совсем так, сейчас я объясню. Хотя это приемлемо для большинства. Почему? Потому что у отца всегда что-то выпрашивают. Людям нравятся такие отношения. Дай мне то, дай мне это. Ты мой отец, я твой сын. Дай и все. Да, ребенок также говорит, нужно это, дай. Вы мне объясните, что сейчас не могу дать. Нет, дай и все. Я лично терроризировал своих родителей, если когда что-то хотел. Вот дай и все. И никакие аргументы я не слышу, что денег нет или чего-то нет, там еще нет. Как нет? Дай. Но Бог отец – это хорошее обозначение. Дай, если ты отец, то давай. Работай и обеспечивай меня. Для материального мира это самая распространенная концепция. Но веды говорят, этой концепции нет в духовном мире вообще. Там никто на нее смотрит, как на отца, кто исполняет все мои желания. Там все слуги. И все хотят знать, каковы его желания. Там ее узнает как сына, как друга, как возлюбленного. Это родство духовное. Оттуда здесь эти названия. Ни один ученый вам не объяснит, что такое отношение матери и сына. И даже мужа и жены. Ни один ученый не сможет вам объяснить эти отношения. Почему это так вообще? Один ученый задумался и сказал, нерационально. Нерационально. Мужчина, женщина, брак, семья, дети нерационально. Почему природа пошла таким путем сложным? Мужчина и женщина – это большая проблема вместе. Детей воспитывать – тоже большая проблема. Рациональнее всего – почкование. Но не знаете, что такое почкование? Вы потеряли 25% своей жизни. Почкование означает, что вы прямо на дереве вырастаете, отпадаете, и все. Почкование – это от моего тела просто исходит другое тело, отделяется, как гидра это делает. Гидра такая есть. Вот. Такой зонтик гидра. Она так размножается. Томит мужчин и женщин. А от одной гидры отрастает другой отросток гидры, отделяется и самостоятельно живет. Почкование называется. Вот рационально. А слишком сложно все. Но вы скажете, нет, здесь есть любовь, раса, вкус, отношения. А откуда этот вкус? С точки зрения эволюции не объясните. Ну, в моей комнате там сейчас растение растет. Я вспомнил, в прошлом, 2 года назад я видел это растение. Оно сплетается, 3 ствола вырастает из одного корня. И переплетается, как коса. Объясните с точки зрения эволюции. Есть такая ДНК гераза. Ученые, когда обнаружили ее, вся теория эволюции была разрушена этим открытием. ДНК гераза – это отдельная составляющая, абсолютно, специально существует для ремонта этих связей ДНК и РНК, когда они скручиваются. Когда они скручиваются, узлы образуют, вот там появляется ДНК гераза. Она берет одну часть, схватывает, другую часть схватывает и посередине разрезает узел. А потом соединяется. Ни один ученый эволюционист не может это объяснить. Как с точки зрения эволюции появился эта скорая помощь? Все действует очень разумно. И вот это называется трансформация сознания. От своего эго мы переходим к пониманию большого мира божественного. Божественную гармоничную в виде тебя. Это великая трансформация. Здесь человек проявляет другие качества. Когда мы видим жизнеописание таких людей, достигших такого совершенства, они делают простые вещи, но никто повторить за ними не может. Вспомните эпизод из жизни Иисуса, из деяний Иисуса, так скажем. Потому что деяния или игры на санскрите называется, это уже не кармическая деятельность, это игры. Это не то, что он был вынужден делать, а то, что он делал свыше поступки. И он встретил Левия Матфея. Кто он такой был, Левий Матфей? Сборщик подати и налогов. Значит, что это были за люди в прошлом? Их ненавидели народ. Были очень жадные. Они драли эти налоги с процентами. Они кого угодно могли закабалить вообще. Их очень ненавидели, этих людей. Сборщиков налогов. Их сейчас не очень любят. Если к вам приходит сборщик налогов, кому это понравится вообще? Налоги всегда очень большие. Он был очень жадный до денег. Поэтому люди с ним ссорились, они его критиковали, они его не любили сильно. Иисус увидел его и сказал: «Пошли со мной». Он бросил все свои деньги на дорогу и ушел с Иисусом. Попробуйте сделать такое. Подойдите в налоговую инспекцию и скажите: пойдемте со мной. Будем петь Харе Кришна. Бросайте все свои деньги, работу, семью, идемте со мной. Что-нибудь получится? Так как же нужно было сказать это? Скажите. Как же нужно было сказать, что это за качество, вот это дух, вот он. Конечно, это нужно сказать тому человеку, который уже должен быть как-то готов к этому, принять. Потому что принять или не принять, все же в нашей воле, в нашей власти. Даже великие вещи можем и не принимать. Даже истину можем и не любить. В конце концов, это мы решаем. Но если у нас есть какие-то сомнения в нашем материальном существовании, мы уже готовы что-то принять, несомненно, чудо произойдет. Несомненно, пройдет трансформация. Мы услышим одно слово какое-то от кого-то, и произойдет трансформация. Мы скажем: да, точно, все, хватит. Я понимаю. Нужно что-то как-то по-другому, нужно что-то менять. Вот эта сила, это духовная сила. Она может все что угодно изменить. Говорит, если вы с верой говорите: горе, иди сюда, она подойдет к вам. Итак, можем воспользоваться этой нашей жизнью как лекарством для очищения. А может, наоборот, она стать причиной нашей более глубокой болезни. То есть, когда человек деградирует, нужно считать, что болезнь углубляется. И когда человек прогрессирует, значит, нужно считать, что болезнь уходит. Это означает, что он правильно пользуется своим существованием, знает, как регулировать свою жизнь разумом. Не попадайте под влияние симпатии и антипатии. Вот лекарство. Никогда не стройте свою жизнь на этих двух опорах. Симпатия, антипатия. Друг, враг. Плохо, хорошо. Это отсутствие знания. Это просто чувственная деятельность. Чувством хорошо, я говорю, хорошо. Чувством плохо, я говорю, плохо. Но чувство – это путь в ад, говорится. Шари Раби Диджа, Джодин Дриэта, Хикал, Джива Пели, Висайса. Целая мантра есть. Чувство – это сеть дорог, ведущие в ад. Чувство нужно контролировать, управлять ими, как лошадьми. Это прошлая, вчерашняя тема. И как же? Разумом, волей, желанием и знанием. Разум контролируется ведами. Так написано. Инструкциями. Поэтому, если мы хотим достичь совершенства осознания сверхдуши, сначала нужно принять инструкцию. Никакой своей воли, ничего не получится. Инструкцию и точные правила подписания. Чем нужно следовать, и болезнь уйдет. Ну, это просто. Если мы к врачу, мы следуем инструкциям, болезнь уйдет. Если опытный врач, почему нет? Кто-то скажет, ну, а если врач ложный? Знаете, много тут всяких врачей сейчас, которые говорят истину. А? Я боюсь, знаете, обмана. Но у нас нет другого выбора. Мы пошли к дантисту, и он нам сломал зуб. Ну, оказался неквалифицированный. Он по ошибке, он просверлил здоровый зуб насквозь. Думаете, такого не случается? Что угодно случается в жизни. По ошибке промахнулся сверлом. Но это так болезненно, так ужасно, что вы дали себе обет никогда больше к дантистам не ходить. А вдруг обманщик? Но вопрос. Если заболит зуб, куда вы пойдете? Все равно нужно искать дантиста. Другого выхода и нет. Хотя сейчас образование современное, оно не полное. Оно ничего не говорит об этих вещах вообще. Нам, как, не важно что. Важно вот тебе профессии зарабатывать деньги. А остальное не важно. Как эта красивая женщина из этого города. Итак, нет такого образования. О чем мы до этого говорили? Опять никто не следит. Я-то, понятно, не слежу. У меня другое на уме. Не так легко трансформировать всю эту науку в обычный язык, говорится. Иногда я начинаю думать о чем-то параллельном, чтобы как-то связать эти вещи, и могу забыть эту параллель. Это случается, потому что я часто путешествую. Причем у меня очень хорошая память была раньше. А сейчас могу забыть вот, во время даже лекции. Потому что иногда 3-4 параллели одновременно нужно держать в уме, чтобы потом их связывать. И какую-то параллель могу забыть. Но вы-то куда смотрите? Вас тут много, и кто-то должен слышать, чувствовать это все. Да, да, инструкция веды, мы говорили об этом. Ну, неважно. Вы это уже все поняли. Да, есть обманщики, верно же? И все равно выбора другого нет, кроме как идти искать дантиста, искать источник знания. И вот тут, да, важный момент, мы пришли. Как все-таки найти истину, чтобы нас не обманули? И вы не поверите, как все это просто. Прежде всего, станьте честными перед собой. И вас никто не обманет. Искреннюю душу не обманешь. У вас сердце чистое. Его не обмануть. Чистое сердце, вы сразу почувствуете эту фальшь. Может быть, не сразу, но вы обнаружите это. Если сердце не чистое, вы тоже это обнаружите, но позже. Через 70 лет только обнаружили, что коммунистическая партия была не так чиста, как казалось. 70 лет, несколько поколений нужно было прожить, чтобы догадаться до этого. Потому что наше сердце было нечисто. И мы были обмануты, потому что хотели этого обмана. Мы не были честны перед собой до конца. Я сейчас не хочу в историю углубляться. Понятно, есть много причин того и другого, каждого действия исторического. Но суть такова, что нужно быть искренним перед собой. Искреннюю душу вы не обманете. Не нужно много времени, чтобы понять истину. 5 минут достаточно, говорится, искреннему человеку, но не искреннему, 5 часов вы ничего не объясните. Он упрется, и это ослиное упрямство называется. Даже если вы докажете, приведете все аргументы, он все равно не согласится с этим. Например, в Бхагавад-гите в одном стихе объясняется отличие материи и духа. И любой человек это может понять искренне сразу же, что душа есть. Вот посмотрите. Дихи насмин ятха дихе камарам яванам джара татха дихантара праптит тирас татра намухети. Все. Доказано. Что тут сложного? Так же, как сознание, душа, атма в теле переходит из детского в тело в юношеское. Из юношеское в зрелое. Из зрелого в старческое. Вот точно так же после смерти надо принимать новое тело. Сколько тел мы меняем в течение жизни, а личность остается то же самое. Вот вам доказательство. Что личность неизменна, а тело меняется каждую секунду. Ученые говорят, обмен веществ, а веды говорят, смена тела. Другая терминология. Смена тела происходит каждую секунду. Но личность та же самая в теле находится. Наблюдаем свою старость, помним свою юность. Я тот же самый, я не изменился. Опыт может меняться в жизни, да, образование и прочее. Это лишь информация, это внешние вещи. С новым рождением все это утрачу снова. Я даже помнить не буду. Если в этой жизни вы накопили 10 миллионов долларов, вы не можете их снять в следующей жизни с банка. Скажите, я прошел регрессию, я вспомнил. Это мои деньги. Я заработал это в прошлом. Дайте мне хотя бы 50%. Ну, вы понимаете, у вас фотография не совпадает. И фамилия тут другая какая-то. Вы мошенник. Вас обвинят потом еще даже. Вы не имеете права снуть деньги на что, оказывается, со сменой тела. Вот называется. Душа, сознание меняет тела постоянно. И момент смерти меняется тип тела. И мы уже ничего не помним, что тип тела совершенно новый. И национальность может быть новая. И даже вид жизни может быть новый. Вдруг мы рождаемся и замечаем, что у нас очень хорошая шерстка. Пушистый хвост такой, знаете, о-о-о. Мы гордимся этим. Тут такой воротник белый. Уши можем держать так. И обоняние потрясающее, знаете. Вообще, такая удача. Такого раньше опыта не было. Сотни оттенков, чувствуете все. Как удивительно, какое прекрасное устройство, думаете. Вы гордитесь этим носом, хвостом и ушами. А у вас в чем, знаете, энергия такая идет, жизнерадостность такая. Ну, и сколько возможностей, можно побежать туда, можно сюда. Машина не нужна вообще, документы не нужны. Сколько удобств. Я всегда завидовал животным на границе. Но они, знаете, туда-сюда, без документов ходят, а вы тут стоите вообще, печати ставите. Птицы летают. Удобнее же. А главное, секса прямо на улице можно заниматься, no problem. Работа, свобода полная вообще. Вот это жизнь, а. Правда, знаете, блохи кусают постоянно. И так вы заднюю берете так ногу, и так жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Что передняя лапа неудобна, она такая короткая, как-то не сомневается. А задняя так достает, это йога такая, знаете, жик-жик-жик-жик-жик-жик. Вы так кусаете спину себе, так, и так крутитесь, крутитесь за хвостом. Так. Но это тоже интересно. Это тоже интересно, как почесаться, покусаться там. И не беспокоит никакая абсолютные семинары, не нужны вообще. Психологических проблем нет. Совесть не мучает. Секс на улице, совесть не мучает. И у меня еще даже учатся люди. И говорят, посмотрите на животных, как они живут свободной жизнью. Я гуру. В шкуре, с хвостом. Вот такая трансформация тоже возможна. Но наша задача возвысить свое сознание, наоборот. То есть одухотворить. Духовное тело – это наша цель. Духовный ум, духовные чувства. А изначально оно так и есть. Немножко практики, и вы почувствуете трансформацию. Это путь к совершенству и счастью. Спасибо. Время наше истекло. Бхагаватам уже начался как бы семинар. Вопросы?
Говорите, ативатиям это отсутствие знаний. Ну, а если быть честным, и ты чувствуешь фальшь, тогда автоматически появляется антипатия к этой фальше. Хочешь не хочешь, уже получается расстояние. То есть, если антипатия к другому будет в случае фальши, если в течение жизни замечаешь
антипатию. Антипатия, да, да, верно. Антипатию мы будем чувствовать это, поскольку есть чувство. Мы будем чувствовать что-то неприятное или приятное. Это естественно. Это нормально. Но не попадайте под это влияние. Мы не отвергаем личность, потому что, скажем, что-то мне не нравится во внешности этого человека. Или национальность не нравится, или возраст не нравится. Это уже неразумно, это отсутствие знания. Должно быть еще знание плюс ко всему. Возможно, я чувствую что-то неприятное, но еще есть разум, уважение. Не нужно забывать, что мы не должны жить под влиянием этих симпатий и антипатий. Попадать под влияние разума не должен деградировать. Как вот мать, она смотрит за ребенком, за маленьким. Он же постоянно грязный. Он же не понимает, он под себя испражняется. И она радуется. У него хорошо работает кишечник. Насколько навалил, молодец. Она там его моет, знаете, с удовольствием. Это антипатия, она преодолевает, хотя тоже там запах может быть, но она на это просто внимание не обращает. Разум. А если бы мать попала под влияние симпатии, антипатии, фу, сам убирает за собой. Во что он превратился вообще? То есть кто-то должен быть выше этого, и тогда мы видим служение, что всегда можно что-то поддерживать, то есть вот этот долг, невзирая на плохие, хорошие вещи, мы продолжаем выполнять свои обязанности, это высшая позиция. Поэтому, пожалуйста.
Как же быть с агрессией? Это же тоже болезнь. Как ее можно лечить?
Агрессия. Агрессия.
Маленькую дозу?
Агрессия.
Ну да.
Гнев.
Гнев.
Гнев. Нужно отрегулировать, прежде всего, свое питание и жизнь. Надо с пищей разобраться. Что мы едим, также это важный момент, что некоторая пища питает агрессию в людях. Или бывает, не соответствует нашей, как бы, доши, то, что мы едим. Тоже может раздражение вызывать такой момент. Пища не отрегулирована. Потом, возможно, нам нужно в другое время просыпаться и засыпать. Это вот чистые регуляции, такие внешние, которые помогут нам изменить характер. И главный момент. Нужно знать, куда направить гнев. Потому что гнев полностью контролировать невозможно человеку, говорится. Не поддается контролю. Его нужно знать, куда направить. И вот направляйте на передачу знания. Вы видите что-то неправильное, и у вас должен быть гнев внутри. Не согласен с этим. И вы должны говорить... В этом состоянии гнева, но вы говорите правильные, хорошие вещи при этом. Это замечательно. Как учитель в школе, он кричит на ученика, он гневается на ученика, но он при этом дает знания. Он гнев как проводник знания, чтобы услышано было это все. Используется хорошо. Либо кого-то оскорбляют честного человека, тут должны разгневаться. Знаешь, защитить. Вот тут тоже гнев используется. Вот в этих двух случаях это хорошо. А просто привычка раздражаться, она можно изменить при помощи регуляции жизни. И культуры речи, потом изучать философию, и постепенно это станет уже, трансформируется. Это может стать привычкой. Спасибо большое. Закончим здесь. Шрила Прабхупада ки джай.